Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня темой передачи для нас будет разговор о пищевых отравлениях, особенностях питания летом. То, что нас каждый сезон летом поджидает или волнует в отношении характера пищи, особенностей, которые мы встречаемся при перестройке нашего питания, если таковая существует, и те сложности, которые нас подстерегают в летний период времени по сравнению, скажем, с другими сезонами. Не секрет, вы знаете, и многие на себе, к сожалению, это испытали, что лето – это сезон, который сопровождается яркими вспышками кишечных инфекций, отравлений пищевых, различных клинических состояний, которые возникают в результате несоблюдения определенных норм питания или гигиенических, или некоторых других норм, что приводит к ухудшению самочувствия. Безусловно, в летний период наибольшую опасность представляет два состояния – это пищевое отравление и кишечная инфекция. Может быть, с точки зрения человека не существенным является их подразделять, но, в общем-то, с точки зрения врача и с точки зрения медицинской опасности и безопасности, вот это подразделение крайне важно, хотя эти состояния, как правило, очень сильно похожи, мало чем отличаются, но вот безопасность для окружающих у них совершенно разная. Речь идет о том, что, ну вот если говорить о пищевых отравлениях, летом продукты, совершенно небольшое отклонение в хранении продуктов, оно приводит к тому, что в них самих большими, в большом количестве могут размножаться болезнетворные бактерии или даже бактерии совершенно нормальные, которые зимой не могут выделять токсины, вызывающие отравление, но летом, скажем, забытый стакан молока или кефира на столе или не вовремя убранный салат в холодильник и забытые на плите, скажем, слишком долго суп, это уже совершенно другая ситуация, чем зимой. Вообще пища не может быть, по сути, своей стерильной, это нужно помнить всегда. И даже если там нет болезнетворных бактерий, то совершенно нормальные микробы, которые для человека в большинстве периодов и в большинстве сезонов безопасны, при определенных условиях, скажем, солнечный свет, комфортная температура, около там, 25-35 градусов, они создают возможность для бурного роста этих микроорганизмов, выделения их продуктов жизнедеятельности, и при поглощении этих продуктов жизнедеятельности у человека наступает то, что называют врачи отравление. Основные симптомы отравления, которые должны насторожить человека, это появление рвоты, появление частого жидкого стула и температуры. Если в летний сезон эти симптомы возникли, то одно из первых состояний, которое врач исключает, о котором нужно помнить, именно это пищевое отравление как таковое. Суть его в том, что те болезнетворные или нормальные даже микробы, выделившие продукты своей жизнедеятельности, токсины, вместе с пищей попали в организм, и в организме они воспринимаются как нечто чужеродное, организм хочет от них освободиться, происходит своего рода такая борьба в организме, которая сопровождается вот удалением этих ненормальных вот продуктов жизнедеятельности микробов из организма. Но вместе с тем этот процесс удаления, хоть он и является защитой организма, если он слишком избыточно проявляется, то есть слишком много, возникает опасность у человека в первую очередь обезвоживания, потери жидкости при, скажем, рвоте или при частом жидком стуле, что крайне опасно у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и заболеваниями легких, хотя и в молодом возрасте даже без достаточно каких-то более или менее выраженных сердечно-сосудистых заболеваниях, неконтролируемая потеря жидкости может привести к тому, что количество жидкости в сосудах организма и сердца становится настолько минимальным, что не может поддерживаться нормальный процесс кровообращения и жизнедеятельности органов, и это достаточно опасно. Вот обезвоживание – это самый тревожный и главный симптом, который беспокоит врачей при пищевом отравлении как таковом. Основными симптомами обезвоживания у человека является снижение давления. Сейчас достаточно просто померить давление у человека, поэтому если возникает такая неблагоприятная ситуация, самое главное, что контролировать нужно, если, скажем, вы далеко от медицинского учреждения, в саду где-нибудь, это нужно контролировать давление. Если давление достаточно быстро падает и сопровождается слабостью, недомоганием, человек становится вялым, как говорится, апатичным, ему тяжело ходить, иногда появляется даже затруднение дыхания. Это все симптомы достаточно выраженного обезвоживания. Это срочнейшая необходима помощь медицинская, то есть это скорая помощь, доставка человека в ближайшее медицинское учреждение. И самое главное, это введение ему внутривенно в виде капельниц жидкости, потому что, значит, этот процесс становится очень опасным для человека. Вместе с тем, если же человек находится при пищевом отравлении вдалеке, скажем, от медицинских каких-то учреждений или долго ехать, как бы ни сложно было заниматься ситуацией восполнения жидкости, скажем, человека все равно рвет, но этим пренебрегать ни в коем случае нельзя. Жидкости нужно употреблять достаточно большое количество. Тем более, если жидкость не удаляется из организма, скажем, при рвоте, а просто при частом жидком стуле, человек должен выпивать очень много воды. Идеально, скажем, у человека 60-70 килограмм, это водная нагрузка должна быть порядка 1,5-2 литров за какой-то короткий срок, чтобы он смог выпить, может за 15 минут выпить, за 15, за полчаса, за полчаса, и в дальнейшем порядка литра в час человек должен выпивать жидкости для того, чтобы бороться с интоксикацией и потерей жидкости как таковой. Более сложная ситуация, конечно же, когда человек более грубо нарушил какие-то санитарно-гигиенические нормы, и в организм попадают не токсины микробов, а сам микроб, развивается кишечная инфекция. Как правило, это состояние также проявляется, как и пищевое отравление, то есть температура, рвота, частый жидкий стул, но, как правило, симптомы более яркие, более грозные. У человека развиваются те же самые симптомы обезвоживания, но вместе с тем есть еще и тяжелая интоксикация, подъем температуры, головная боль, ну и ряд симптомов, которые сопровождают интоксикацию, боли в мышцах, в суставах. В этой ситуации, конечно же, быстро должна быть налажена медицинская помощь. Не стоит откладывать визит к врачу достаточно долго, потому что это имеет ряд опасных состояний не только для человека, но и для окружающих. Если микроб в организме, то он выделяется наружу и может заразиться уже и человек, который находится рядом. Более тонкие какие-то вещи и элементы понимания вот ситуации отравления и острой кишечной инфекции, они доступны только лабораторным исследованиям. Врач даже в приемном покое или врач общего профиля просто не в состоянии отделить одно заболевание от другого, и поэтому, если врач настаивает на госпитализации, если врач настаивает на лабораторных дополнительных исследованиях, их это игнорировать не надо, потому что, помните, речь идет не только о здоровье человека, но и о здоровье близких. Если инфекция будет дальше распространяться в окружающем среде человека, это в первую очередь опасность для детей, потому что дети, как правило, обезвоживание переносят очень плохо. Для них это более драматичная ситуация. И как и пожилые же люди, поэтому очень важный элемент развития отравления или кишечной инфекции у пожилых, у детей, это ситуация автоматически требующая быстрой скорой помощи, быстрой обращения к врачу для того, чтобы состояние контролировать, для того, чтобы оно не перешло к осложнениям. Тем более, что при современном уровне медицины и долгих-то не требуется госпитализация, человеку можно оказать помощь в течение нескольких часов, наладить его состояние, провести ряд необходимых анализов и отпустить человека, если не требуется, скажем, госпитализация или короткая госпитализация, уже на этап амбулаторного долечивания. Характер летнего питания, он еще и сопряжен с тем, что нередко происходит обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что летом начинается достаточно большая нагрузка на организм человека растительной пищей. В общем-то, растительная пища, она, по сути своей, ничего ничего, кроме положительных каких-то вещей, не несет, но у ряда людей, страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, крайне целесообразно определение степени вот этой нагрузки как таковой растительной. Когда человек выезжает в сад, в гости, просто, значит, в какой-то огород, совершенно должен понимать, что избыточное, даже самое здоровое питание, оно всегда может нанести определенный вред. В первую очередь речь идет о заболеваниях и о людях, страдающих заболеваниями толстого кишечника, с расстройством стула, с некоторыми такими специфическими состояниями, как дивертикулы кишечника. Если неправильно и очень резко изменена диета, у человека это провоцирует ряд неприятных симптомов, начиная от боли и заканчивая расстройством стула, что требует, к сожалению, не отдыха, больше обращения к специалисту и очень часто госпитализации и потери, ну, в общем-то, приятных летних дней, которые можно было бы использовать для комфорта, для отдыха как такового. Не стоит забывать о ситуации, связанной с аллергическими реакциями. К сожалению, уровень и степень аллергических реакций растет, причем не из десятилетия в десятилетие, а из года в год. Связано это чаще всего с тем, что человек стал испытывать в течение своей жизни значительно большую аллергическую нагрузку. Скажем, если раньше человек контактировал в основном с определенным кругом там, вокруг себя вещей, скажем, дерево, травы, растения, пищи, то сейчас количество различных химических пластмассовых или других каких-то составляющих, находящихся в окружении человека, просто растет в геометрической прогрессии. Естественно, иммунная система пробивается чем-то и формируется аллергическая реакция. В том числе это связано и с так называемой пищевой аллергией, когда человек очень серьезно, скажем, против совершенно естественных правил безопасности начинает пробовать в питании разнообразные продукты, в том числе экзотические, не обращая внимания на то, что, в общем-то, у него, скажем, с детства аллергический фон, как говорят врачи, не совсем благоприятный. Он начинает экспериментировать с пищей, какие-то экзотические фрукты, продукты, смеси фруктовые употреблять, и это приводит к огромному количеству роста аллергических заболеваний кожи, желудочно-кишечного тракта. Принцип здесь достаточно прост. Вообще во всем мире считается правилом хорошего тона ситуация, когда основную питательную корзину у человека составляют продукты, произведенные в его собственном регионе. Поэтому старайтесь в основном, конечно же, отдавать предпочтение продуктам, которые вот известно, что производятся, значит, вот, скажем так сказать, в средней полосе России, на Урале, в том числе и мясо, и курица, и фрукты местные, и пробовать все новое с определенной степенью осторожности. Особенности у человека есть или была аллергическая реакция на лекарства, на продукты, на другие какие-то вещи, потому что аллергическая реакция, она имеет тенденцию, ну, если так говорить по-простому, к расползанию. Если была аллергия на что-то, то она очень часто возникает и на новые пищевые продукты. Возвращаясь к одному из основных вопросов, с которого мы начали, об острых пищевых отравлениях, кишечных инфекциях, я думаю, что все вы совершенно четко и правильно понимаете, как этого избежать. Существует очень простой принцип, который вообще очень часто прописан, напоминается людям, путешествующим, туристам. Есть даже такой определенный кодекс туриста, где четко прописано: если вы не можете что-то помыть, отварить или почистить, или вскипятить, прошу прощения, то это не должно быть употреблено в пищу. Здесь возникает вопрос о воде, которая вот у нас на Урале не всегда высокого качества, и существует огромное количество мифов, как вот, значит, с нашей водой обращаться, и можно ли, не можно употреблять воду, скажем, из открытых источников, не кипяченую, и какая вода полезнее, допустим, из-под фильтра или других вещей. С точки зрения инфекционной безопасности все очень просто. Через какие бы фильтры фильтры, вода не была получена, из какого бы суперисточника воду эту не доставляли, значит, даже были случаи, когда вертолетами там, значит, из какой-то из источника тайги, любая вода должна быть обязательно проведена через кипячение, то есть должна быть она термически обработана. Только это гарантирует полную ее инфекционную безопасность в отношении отравления и кишечных инфекций. Несовершенно бывает нередкая ситуация, и несколько было эпизодов в клинике, в которой я работаю, когда в офис, достаточно серьезные офисы крупных фирм, доставлялась вода из открытых источников, грубо говоря, из тайги, прям на вертолете. Люди были совершенно уверены, что это самая экологически чистая вода, но у них развивались вспышки острого гепатита А, который отнесен к болезням, то же самое, имеющим сходные пути передачи кишечной инфекции. И были удивления, недоумения, как же так, вроде бы вот далеко от людей, чистые источники. Но дело в том, что трудно найти уголка, где не вступает нога человека, это раз. Во-вторых, вирусы и бактерии, они сильно устойчивы, и они могут долго существовать в почве или в каких-то отдельных уголках. Это два, третье, все равно, когда вода транспортируется, есть риски заражения ее человеком, в каких бы суперстерильных условиях они не доставлялись, за исключением каких-то медицинских, всегда есть риск попадания на воду каких-то определенных микробов. Поэтому в летний период особенно не забывайте эту ситуацию. Даже если вы пьете из источника уже много лет где-нибудь в саду из родника воду, не поленитесь все-таки вскипятить ее. Это значительно облегчит, в общем-то, многие вопросы безопасности и не будет сложности со здоровьем как таковой. Ссылки на то, что, вот, скажем, человек уже 5 или 10 лет употребляет эту воду, ничего не происходит, они, к сожалению, ничего не гарантирует, потому что даже если 10 лет человек пьет из источника и ничего не случилось, то на 11-й год может случиться тяжелое инфекционное заболевание, которое серьезным образом ударит по здоровью и вызовет неблагоприятные последствия, которые уже назад обратить будет сложно и будет обидно человеку, скажем, ну, легкое какое-то пренебрежение в течение нескольких минут к нормальным санитарным условиям, они приведут к неблагоприятным последствиям. Важный момент, конечно же, в отношении вот тех трех параметров: вскипятить, помыть или отварить. И четвертый параметр – это вымыть руки перед едой. Он относится как раз вот к современному состоянию у нас торговли на улице сейчас. В настоящее время, вот как у нас буйным цветом расцветают различные точки по торговле арбузами и дынями, и многие средства массовой информации обращают ваше внимание, не нужно игнорировать ситуацию, когда нарушается грубейшим образом, нарушаются нормы и хранения продуктов, и даже совершенно чисто бытовые нормы санитарной гигиены, когда одним ножом вскрывают там дыню или арбуз, дают попробовать. Совершенно четко понятно, что нож, он просто не может быть стерильным, и то, что на улице постоянно он находится на открытом воздухе, и дыни никто там, арбузы не моет, и что вся эта инфекция потом идет внутрь арбуза, все это заканчивается плачевно. К сожалению, потом возникает огромное количество легенд, что вот арбуз не тот, значит, вот, значит, на солнце я перегрелся или плохо себя почувствовал, непонятно по каким причинам. А, как правило, самое простое медицинское расследование показывает, что нарушения норм, они всегда находятся на поверхности. Строго выбирайте, в общем-то, продукты, чтобы они были качественные, не пробуйте их на улице и не используйте все-таки их вскрытие вот в этих точках, где продают арбузы и дыни, этими ножами, которые, в общем-то, неизвестно, как обрабатываются на самом деле. Борьба, безусловно, идет достаточно серьезно с этими нарушениями, но вы понимаете, что санитарного врача около каждого перекрестка не поставишь, и только сам человек может серьезно заботиться о своем здоровье. Самое главное – здоровье наших детей, потому что для них неблагоприятные все эти нагрузки в рамках отравления, они крайне серьезные и очень часто дают те хронические заболевания, с которыми потом взрослому врачу приходится разбираться. Что касается особенностей питания в летний период, это вторая половина нашей беседы, который бы хотел осветить. В первую очередь это то, что в летний период мы должны совершенно строго и очень жестко обратить внимание на водный режим. Вообще это должно быть правилом хорошего тона. Если человек, скажем так, ну, выходит из дому на длительный период времени, больше, скажем, часу полутора-двух, он обязательно должен с собой, ну, или иметь запас воды, или купить бутылочку воды, особенно вот по той погоде, в которой мы с вами сейчас находимся. Мы не перестраиваем многие характеры своей жизни, многие элементы своей жизни, в том числе и водный режим, и, как правило, это приводит к драматическим ситуациям, которые могут проявляться самым разнообразными состояниями или заболеваниями, начиная от теплового удара, как крайняя степень отклонения, и заканчивая обострением сердечно-сосудистых заболеваний, когда у человека просто идет недостаток жидкости в организме, у него идет, естественно, нарушение кровообращения и обострение ишемической болезни сердца, нарушение мозгового кровообращения и целого ряда других заболеваний. У человека есть средняя норма употребления жидкости, это порядка 30-40 миллилитров на килограмм веса, достаточно просто посчитать, сколько здоровый человек должен употреблять жидкости, но это без учета температуры внешней среды. То есть человек весом, скажем, 70 килограмм должен употреблять где-то от 2 до 2,5 литров жидкости, это как минимум. Если же человек двигается активно, скажем, у него еще потеет, то дополнительно к этому он должен употреблять еще от 500 до литра жидкости как таковой. То есть, в общем, средняя норма у человека, если нет заболеваний сердца, если нет гипертонической болезни, если нет болезней почек и печени тяжелых, которые сопровождаются отеками, то для него нормальное количество жидкости должно быть минимум порядка 3-3,5 литров. И вот если человек соблюдает водный режим, он существенным образом снижает риск, как правило, обострение каких-то сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний, связанных вот с обезвоживанием как таковым. Помимо употребления жидкости, важным элементом, конечно же, является еще и строгий баланс соли. Вообще, вот минеральная вода, очень часто мы говорим о ней, что она не является, я, по крайней мере, очень часто обращаю внимание ваше на то, что она не является вот таким лечебным фактором для многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, несмотря на то, что там написано, что вот является полезной при хроническом гастрите, при хроническом панкреатите, при заболеваниях желчного пузыря. Но вот минеральная вода в чистом виде, если она относится к питьевой воде, лечебно-столовой, так называемой, то есть в любой минеральной воде есть такая сноска «минерализация». Вы можете посмотреть на этикетке. Если это минерализация до 1,5-2 грамм на литр, так называемая питьевая вода, то есть ее можно употреблять совершенно спокойно в неограниченных количествах, потому что тот объем минерализации, который там содержится, он по сути своей никак не влияет на функционирование организма, но те соли, которые там содержатся, они очень полезны, потому что вместе с потерей жидкости во время жаркого климата человек с выделением жидкости очень часто теряет и огромное количество солей, поэтому в идеале нужно не просто пить жидкость, но, скажем, или минеральную воду, или хотя бы, если вы, скажем, не можете пить минеральную воду или нет возможности по каким-то причинам, то хотя бы нужно подсаливать, то есть немножко небольшое количество, очень небольшое количество соли банальной, вот, значит, в жидкость свою добавлять, скажем, если вы работаете в саду, активно, интенсивно, постоянно находитесь в движении, то, в общем-то, вот эти элементы совершенно необходимы водной нагрузки и употребление солей для того, чтобы деятельности сосудов и мышц она была достаточно на высоком уровне. Третьим параметром особенностей летнего питания является то, что у человека, как правило, по вот, норме, по физиологической норме, незначительно меньше возникает потребность в калориях. И поэтому и человек сам по себе перестраивается, и чувствует, что потребность у него в продуктах, содержащих большое количество калорий, а речь идет о продуктах животного происхождения, скажем, сыры, колбасы, жирное мясо, значительно меньше, и поэтому, как правило, все-таки основной рацион должны составлять фрукты и овощи, в основном продукты, содержащие большое количество жидкости, микроэлементов и витаминов, и тем самым помогая поддерживать баланс жидкости в организме и не нагружая организм дополнительными пищевыми веществами, потому что если человек кушает такую пищу все-таки животного происхождения, у него усиливается обмен, у него теплообмен больше наружу, и у него, соответственно, и нарушается взаимодействие между вот окружающей средой и его внутренней средой, ему тяжелее выделять энергию наружу, потому что там и так тепло, жарко, а он хочет еще отдать этот теплообмен, и возникают проблемы как раз вот с самочувствием из-за нарушенного теплообмена. А у нас первый звонок. Алло, слушаем вас.
Добрый день, Игорь Борисович.
Здравствуйте.
Да, благодарю вас за ваши передачи. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот применение кваса, даже домашнего...
Спасибо за то, что слушаете и задаете такие интересные вопросы. Ну, в отношении кваса могу прокомментировать следующую ситуацию. Продукт отнесен к веществам, которые не содержат в своей сути каких-то оздоравливающих компонентов, то есть пить квас с точки зрения вылечить какое-то заболевание невозможно, но вместе с тем продукт, который является достаточно хорошо сбалансированным, калорийным и продуктом, который может практически заменить потребность в употреблении жидкости практически на 100%. То есть если есть возможность употреблять квас, ну не в таком объеме, как я говорил, 2,5-3 литра, а хотя бы, допустим, на треть, на четверть, то это будет достаточно полезно, потому что количество солей и калорий в нем в достаточном количестве содержится, и он может компенсировать, вот, скажем, потребность в жидкости и в микроэлементах, которые в летний период возникают. Поэтому, безусловно, это полезный и нужный продукт, вот, и летом на него нужно обратить внимание, тем более, что он, в общем-то, наш национальный, проверенный годами. Есть нюанс, конечно, к сожалению, с годами, в общем-то, рецепты немножко другие, да, и те квасные напитки, которые мы употребляем в бутылках, они немножко другого характера, вот, поэтому, если бы это был природный квас, можно было бы, наверное, и весь объем жидкости заменять им, но пока, в силу того, что все-таки здесь есть определенные технологические сложности, и это не всегда натуральные продукты, он может быть составным, вот, компонентом питья, но только вот как часть, как таковую. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
А можно у вас узнать вот об употреблении талой воды?
Что касается талой воды, существует огромное количество очень интересных работ, разработок, которые говорят, что талая вода, она обладает огромным количеством лечебных свойств и применяется при ряде хронических заболеваний. Здесь могу сказать, мнения, к сожалению, достаточно серьезно разошлись ученых. Дело в том, что вообще вода, многие знают, кто интересуется какими-то вот вещами, связанными с физиологией человека, с природой, с годами, казалось бы, уж чего проще, да, но в воде находят огромное количество новых и физических свойств, и открыто чуть ли не в некоторых научных кругах пишут память воды, что вода может запоминать некоторые физические свойства, и она передавать может информацию. С точки зрения медицинской, к сожалению, есть ряд работ, которые показывают, что талая вода не оправдала своих надежд, и она не несет тех вот полезных свойств, которые в нее заложены на самом деле. Могу прокомментировать с точки зрения своего опыта. Очень часто люди, убежденные и верящие вот в ее целебные свойства, им этот факт помогает. Здесь, скорее всего, чувство убежденности и веры срабатывает. Люди, которые относятся вот с точки зрения эксперимента к этой ситуации так вот нейтрально, они никаких ощущений не возникает, у них, в общем-то, не возникает положительных или лечебных свойств. Поэтому здесь два таких вот параметра можно, опять же, выделить в отношении вот талой воды или многих других средств народных, которые применяются в медицине. Объективно серьезных подтверждений лечебных свойств нет, к сожалению. Популярность существует. Значит, здесь нужно соотносить все это с чувством вот убежденности человека, насколько он в это вот верит. Если он верит в ее целебные свойства, это ему поможет. С точки зрения объективной, такой вот нейтральной, к сожалению, не могу сказать, что это вот очень нужно этим заниматься, это очень популярно, это очень хорошо. Нет таких серьезных медицинских данных, в том числе, как и с очень интересными вещами, относящимися к серебряной воде. Совершенно недавно, накануне, листая газету, увидел там огромную статью в отношении серебряной воды, целых установок по получению этой серебряной воды. Самое интересное, что употребление серебряной воды привязали к инфекции, о которой мы с вами неоднократно говорили. Есть такая желудочная инфекция, вызывающая гастрит, язву, иногда некоторые формы онкологических заболеваний. Вот. И вот в этой статье расписано, что вы будете пить серебряную воду, и у вас достигнут будет эффект, который удаляет микроорганизмы в организме, все будет хорошо. К сожалению, здесь идет такая достаточно некрасивая спекуляция, с моей точки зрения. Дело в том, что серебряная вода, она часто используется во многих элементах ритуала нашей православной церкви. Вот, и не просто сама по себе серебряная вода несет какие-то полезные свойства, а многие и психологические моменты веры, в которые в нее заложено, только в этой ситуации возникает действительно целебные свойства этой воды. Но когда просто серебряной водой начинают лечить, то это, опять же, далеко очень от правды жизни. Есть ряд серьезных медицинских работ, которые смотрели, действительно ли, в общем-то, вот и в том числе и серебряная вода может избавить организм от инфекции, может вылечить при ряде других заболеваний. К сожалению, правда жизни оказалась точно так же, как и при талой воде. Если человек убежден, у него сформировалось какое-то мнение психологическое, вот он убежден, что есть целебные свойства, он ощущает и комфорт, и некоторые полезные свойства в рамках переносимости. Но что касается объективно зарегистрированных полезных свойств, которые приводили бы к исправлению болезни, этого, к сожалению, нет, и поэтому эти вещи, вот в том числе серебряная вода, они не рекомендуются достаточно широко, они отнесены к средствам нетрадиционной медицины, и сугубо заниматься ими как лечебными средствами совершенно не нужно, потому как нет под этим серьезной, достаточно доказанной как таковой базы. Возвращаясь к второй теме нашего разговора, к особенности питания в летний период времени, и закончив разговор про калории, про то, что действительно основную долю в рационе человека должны составлять фрукты и овощи, и почему это связано с тем, что они дают меньше тепловой нагрузки на организм человека, они являются и мощными стимуляторами функций желудочно-кишечного тракта, то есть обладают тем набором полезных свойств именно в летний период, особенно нужных для человека. Хотел бы прокомментировать еще раз вопросы, которые возникают в отношении генетически модифицированных продуктов. Вы знаете, что Государственная Дума, она приняла закон, по которому на всех упаковках продуктов должна быть сноска, должна быть информация о том, что если, скажем, тот или иной продукт содержит генетически модифицированные ГМО, так называемые, генетически модифицированные какие-то добавки или продукты, то человек должен об этом знать. Если же не содержит, то, значит, там есть сноска, что многие даже считают сейчас это популярным и в качестве рекламы используют своих продуктов о том, что генетически модифицированных, значит, каких-то добавок не содержится, и возникает огромное количество вопросов, насколько это опасно, насколько это тревожно, генетически модифицированные продукты. Первое и самое главное, не должно быть ни в коем случае паники и никаких тревог по поводу генетически модифицированных продуктов. Дело в том, что это звучит достаточно громко, но по сути своей это продукты, полученные с помощью определенных элементов селекции. Если говорить более простым языком, то наука и технологии, они позволили перешагнуть, может быть, через десятки лет. Если бы раньше ученый, допустим, выводил эту культуру, он бы выводил ее, допустим, долгих 10-20 лет там, в каком-нибудь там 20-м или 30-м поколении, культивировал бы какие-то положительные определенные свойства, вот, то сейчас с помощью там, определенной технологии изменения, которые позволяют сопротивляться бактериям, инфекции, ряду заболеваний. В общем-то, какого-то грубого вмешательства, честно говоря, большинство ученых опровергает, и в странах Европейского Союза четко заявлено, страны просто являются лидерами по обсуждению этой проблемы, четко заявлено, что ни одного серьезного медицинского исследования, которое бы показало, что генетически модифицированные продукты несут угрозу для здоровья человека, нет. Поэтому есть определенная общественная настороженность, она имеет право на существование, но не должно быть такой паники о том, что вот, значит, есть риск какого-то отравления или изменения в организме, которое опасно в перспективе человечества или отдельного человека. У нас звонок, алло, мы слушаем.
Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о шунгите, о камне шунгит и о воде, настоянной на этом камне?
Спасибо за вопрос. Ну, в общем-то, могу прокомментировать, и вот как ни прискорбно, но ответ мой будет похож на талую воду и на серебряную воду. Огромное количество сейчас есть вот вокруг шунгита различных рекламных статей, рассказов о том, что он приводит к исцелению, к выздоровлению, но это все, к сожалению, далеко от правды. Серьезных задокументированных медицинских или мало-мальски серьезных факторов, которые бы говорили о выздоровлении с помощью вот этого рецепта, просто не существует. Поэтому относитесь к этому всегда достаточно трезво и скептически. Не верьте на слово, особенно когда вот, значит, в какой-то газете популярной услышали какую-то сносочку от кого-то, вот услышали, что ему помогло. К сожалению, здесь можно попасться просто вот в просак, в заблуждение. Правды в этом, к сожалению, очень мало. Будьте бдительны в отношении огромного количества этих рецептов. Большинство из них, к счастью, безвредны, но вред-то в том, что если вы затягиваете посещение к врачу и симптомы тяжелые, или убираете лекарство, которое прописал доктор, это все заканчивается, к сожалению, тяжело и печально. Передача наша, как всегда, подошла к концу. Спасибо вам за ваши интересы, за ваши вопросы. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болеть, и помогай вам Бог.